С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В Москве 18 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы обсуждает последствия российско-грузинского вооруженного конфликта. Завуч школы в Оренбургской области, где в результате обрушения стены погибли несколько учеников, покончила с собой. Сенат США одобрил предложенный Джорджем Бушем план спасения банковской системы. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Итак, сегодня в Страсбурге на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы второй день дискуссии о последствиях российско-грузинской войны. По итогам этой дискуссии должен быть принят документ, в котором должна быть определена ответственность каждой из воевавших стран. За ходом заседания ПАСЕ следит мой коллега Данила Гальперович, и он сейчас в прямом эфире. Данила, вам слово.
Здравствуйте. Надо сказать, что дискуссия возобновилась буквально несколько минут назад. Был небольшой перерыв на общение с премьер-министром Швеции, и там депутаты задавали ему вопросы. Шведские вообще представители, сейчас они председательствуют в Комитете министров Совета Европы. Дискуссия о российско-грузинской войне долго, на весь день, записалась вообще по ней. Более сотни человек на выступлении, и только ближе к вечеру, мы можем говорить, что, наверное, около 8 часов по Москве, начнется ключевое событие, это голосование по резолюциям, по, собственно, этим дебатам. Конечно же, очень много говорили представители Грузии, и оппозиционный депутат грузинского парламента Георгий Таргамадзе, тем не менее, выступил в защиту своей страны и против действий России. Россия провоцировала Грузию десятилетиями, и результатами этих провокаций и агрессии стали потеря Грузии части своей территории и гибель тысяч людей. Более 100 тысяч людей стали вынужденно перемещенными лицами. В мятежных регионах грузины подвергались этническим чисткам. Ясно, что должно состояться независимое расследование событий 7 августа, но некоторые вещи ясны и до всякого расследования, и Совет Европы несколько раз упоминал их в своих докладах. Первое. Одна страна, член Совета Европы, оккупировала другую страну из той же организации. Второе. Произошли этнические чистки грузинского населения. И третье. Россия нарушила международное право и в одностороннем порядке признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Можно предположить, что основная битва развернется вокруг резолюции, когда в нее будет попытка внести поправку, которая требует от России до января следующего года денонсировать свое решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Резолюция вообще, проект ее вообще очень критичен в отношении России. Там в отношении Грузии говорится о том, что Грузия начала боевые действия и так далее, но во всем остальном обвиняется Россия. И российская делегация уже дала понять, что, скорее всего, она никак не может поддержать включение такой поправки.
То, что в августе месяце этого года на карте мира появились два независимых государства, Абхазия и Южная Осетия, это, как ни крути, исторический факт, историческая справедливость, и нам никуда от этого не деться. 25 августа я осознанно голосовал за признание двух государств, так как это единственный способ не повторить новой войны, и мнение своего менять не буду.
Вот такое страстное заявление сделал член Совета Федерации Валерий Федоров. Естественно, критики России сразу же начали говорить, что, конечно же, видно, что Россия не кается, но у России нашлись и защитники, в том числе, например, в старых демократиях. Либерал-демократ из британского парламента Майкл Хэнкок задавал такие вопросы.
Что бы произошло, если бы никто не вмешался после того, как грузинская сторона начала стрелять и бомбить? Они убивали своих собственных граждан. Они атаковали неизбирательным оружием своих же людей. Что бы произошло? Ну, кто бы вмешался? Евросоюз или НАТО? Кто-то же должен был взять на себя ответственность это остановить. Грузины никогда не объясняли, когда они сами бы это закончили. И очевидно, что они так бы продолжали это делать, если бы русские так или иначе не остановили их. Мы можем сейчас спорить о чрезмерности применения силы Россией и критиковать ее за это, но Грузия несет ответственность за то, чтобы объяснить нам, каковы были ее намерения, как долго она была намерена убивать своих собственных граждан. Тем не менее, очевидно, что на Россию возлагается основная ответственность за последствия войны между Россией и Грузией, а именно о последствиях войны между Россией и Грузией идет на этой сессии речь. Говорится, конечно же, о том, что необходимо международное расследование, и эту идею, в частности, поддерживают и ближайшие соседи России, в частности, некоторые члены парламента Украины, которые опасаются, что Украину ждет та же судьба, говорит Ольга Герасимюк из фракции «Наша Украина» в Верховной Раде.
В эти дни Министерство иностранных дел Украины заявило о вмешательстве России во внутренние дела Украины, которое с целью формирования сепаратистских группировок дестабилизирует грязными методами прошлого советского века ситуацию в Крыму. Скоро мы здесь услышим из сердца российского депутата, что они пришли защищать крымских детей, так и не принявших Украину, а потом наступит очередь и других детей. Господа, мы сегодня должны голосовать за немедленное международное расследование всего происходящего сегодня с нами. Мы сегодня должны голосовать за отзыв российской власти признания сепаратистов, за прекращение оккупации. Успеет ли Россия ответить на эти вопросы до январской сессии, если мы говорим, а она продолжает это делать? В январе мы должны сейчас проголосовать за то, что мы вернемся к этому вопросу и к тому, что мы пересмотрим право на голос российской делегации как минимум.
Интересно, что раскол в украинском парламенте во внутриполитической жизни Украины отчетливо проявился и на сессии ПАСЕ. Вот, например, выступление тоже члена украинского парламента, коммуниста Евгения Мармазова.
Почему Россия не имеет права поддержать Южную Осетию, кстати, по ее просьбе, против грузинской агрессии? То, что это агрессия, все же уже признают. Значит, то, что позволено США, ЕСу, не позволено России. Как, уважаемые коллеги, вот с таким двойным стандартом можем мы надеяться построить объединенную Европу, Европу единых ценностей и целей, Европу мирного диалога разных культур и цивилизаций?
Я разговаривал с несколькими российскими депутатами, сидящими в зале заседания. Они говорят, что даже если будет принята поправка о том, что Россия должна до января следующего года денонсировать свое признание независимости Абхазии и Южной Осетии, российская делегация не будет покидать зал, но для нее станет некой проблемой выработать последующую позицию. Выходит ли Россия из Совета Европы? Что она делает? Чем она отвечает на такое прямое требование, которое уже очень многие в российской делегации, да поголовно практически вся российская делегация, признает неприемлемым. Так или иначе, очевидно, что судьба пребывания России в Совете Европы будет решаться не на этой, а на следующей сессии, и тогда, возможно, конфликт только обострится.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире о ходе сессии ПАСЕ рассказывал мой коллега Данила Гальперович. В Москве 18 часов 15 минут. Заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Политсовет Союза правых сил высказался за самороспуск и создание новой либеральной партии с участием партии Демократическая партия и Гражданская сила. Окончательное решение должен принять съезд СПС, который назначен на 15 ноября. Президент России Дмитрий Медведев заявил на российско-германском форуме «Петербургский диалог», что в мире нет страны, которая могла бы в одиночку играть роль регулятора мировой экономики. Сенат США одобрил 700-миллиардный план помощи финансовой системе страны. Оба кандидата в президенты США, демократ Барак Обама и республиканец Джон Маккейн, план поддержали. Следствие считает, что покончившая с собой учительница школы в Оренбургской области, где накануне при обвале погибли 5 учениц, не могла быть виновницей трагедии. Менеджеры ТНК-БП отозвали иск руководства нефтяной компании о нарушении их трудовых прав после того, как акционеры решили, что полномочия Роберта Дадли на посту главы компании с 1 декабря будут прекращены. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 20 часов в нашем эфире радиожурнал «Время и мир». Темы сегодня: экономика Сербии на пути к ЕС, проблемы иммиграции в Испании. В рубрике «Кавказский перекресток. Влияние войны в Грузии на страны Южного Кавказа». Итак, это и многое другое в радиожурнале, аналитическом радиожурнале «Время и мир». Ведущая Ирина Лагунина. Эфир в 22 часа сразу после новостей. Ну, мы продолжаем программу «Время свободы». Я вновь приветствую в студии Дмитрия Волчика, на этот раз с обзором публикаций в американской прессе. Дмитрий, итак, о чем пишут американские газеты?
Разумеется, главной темой остается финансовый кризис и его последствия для экономики страны. «Лос-Анджелес Таймс» предлагает взглянуть на то, как отразился кризис на небольшой фирме «Three Lovers Floors», занимающейся настилкой паркета. Заказы сократились так резко, что владелице фирмы Дженнет Хилдред пришлось до конца этой недели уволить половину из 40 служащих. Это первое сокращение штатов за 36-летнюю историю фирмы. Дженнет собиралась использовать кредит в $250 000 для того, чтобы расплатиться со служащими, но ее банк IndyMac в июле перешел под госуправление и заморозил ей кредитную линию, хотя Дженнет была безупречным клиентом и предоставила гарантии в виде недвижимости на $400 000. Тогда Дженнет попыталась воспользоваться второй кредитной линией от American Express, но тот выяснилось, что вместо $30 000 ей могут дать только 1 000. «Меня бесит поведение банков», — говорит Дженнет. «Они только увеличивают проблемы, отказывая в кредите людям, которые никогда не запаздывали с платежами. Теперь ее мужу приходится снимать деньги из пенсионного фонда, чтобы спасти фирму. Другим мелким предпринимателям приходится гораздо хуже. Они увольняют всех сотрудников или просто закрываются. Скорость и глубина кризиса потрясает. Она охватывает даже самые успешные бизнесы», — говорит экономический эксперт Крис Теллер. Крупнейший торговец автомобилями Chevrolet Bill Hart Enterprises потерял 5 миллионов за месяц и закрыл на прошлой неделе 14 представительств. Проблемы испытывает даже крупнейшая в мире телекоммуникационная компания AT&T. Что же до не столь крупных бизнесов, то еще в августе до сентябрьского краха 67% мелких предприятий в Соединенных Штатах признали, что они пострадали из-за кредитных проблем. Многие предприниматели сейчас вообще не хотят иметь дело с банками, и число обращений за кредитами снизилось, пишет Лос-Анджелес Таймс. Скажется ли кризис на американской финансовой помощи Грузии? Этим вопросом задается Washington Times. В Тбилиси сомневаются, выполнит ли вообще Вашингтон свое обещание. Для прессы называли цифру в 1 миллиард евро или миллиард долларов, которые будут выделены Грузии. Но эти цифры не получат воплощения на практике, считает Джонатан Паддифуд, координатор гуманитарной организации CARE International по Грузии. Очевидно, это решение придется проводить в жизнь следующему президенту и Конгрессу следующего созыва, поясняет Ричард Грин, замначальника службы международного содействия Госдепартамента Соединенных Штатов. Поскольку экономика Грузии ослаблена войной, государству и в следующем году потребуется поддержка, чтобы заботиться о беженцах, говорит замминистра труда, здравоохранения и социального обеспечения Грузии Николой Спруидзе. Пока помощь идет главным образом на обеспечение беженцев жильем. Мария Давиташвили, бежавшая из Южной Осетии, где ее деревню сожгли осетины, уверена, что доллары придут. «Сейчас у нас нет денег, но мы знаем, что Соединенные Штаты нам помогают. Про это по телевизору сказали», — говорит она, предлагая корреспонденту «Вашингтон Таймс» яблоки и конфету.
Какие еще публикации показались вам интересными?
Американские газеты сообщают о новом исследовании, согласно которому вирус СПИДа возник еще в 19 столетии. В статье, опубликованной в последнем номере журнала Nature, говорится о том, что СПИД возник в Африке после 1884 года, перешел от шимпанзе к людям на юго-востоке Камеруна. Ранее считалось, что СПИД появился в 30-е годы прошлого столетия. Исследователи работали с образцами фрагментов ткани 1960 года, полученных в Конго. До сих пор самые старые доступные образцы датировались концом 70-х годов прошлого века. Теперь впервые появилась возможность сравнить два самых старых образца вируса ВИЧ. Это помогло ученым установить, как быстро эволюционировал вирус, и сделать выводы о том, когда он перешел к людям, как быстро росла эпидемия, стимулом к началу которой стала урбанизация колониальной Африки. Авторы исследования при этом с оптимизмом относятся к возможностям борьбы с распространением вируса, пишет Washington Post.
Большое спасибо, Дмитрий. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в американской прессе подготовил и представил в прямом эфире мой коллега Дмитрий Волчек. Прокуратура Оренбургской области выясняет, почему в школе поселка Беляевка накануне обрушилась лестница, что привело к гибели 5 учениц 11 класса. 3 октября в Оренбургской области объявлено днем траура, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Валерия Стрельникова.
Ночью взрослые отстояли за упокойную службу в память о 5 погибших девочках. Старшеклассники в это время со свечами сидели у стен рухнувшей школы. Каждый из них знал лично Аню Раваеву, Венеру Исхакову, Свету Москаленко, Марину Мартынову, Гульнару Шагвалееву. Все красивые, все счастливые, все мечтали закончить 11 класс и поступить в институт. Преподаватель математики в Беляевской средней школе Сергей Каменев был классным руководителем 11 А уже 7-й год. Погибшие девочки были его любимыми ученицами. 11 А под руководством Сергея Каменева не раз сплавлялся на плотах по Уралу. Сегодня, перебирая школьные фотографии, Сергей Михайлович едва сдерживает слезы. Его коллега, заместитель директора по учебной работе Марина Бородина, пережить трагедию не смогла. 43-летняя преподавательница повесилась в гараже. Утром ее нашел муж. Говорят, перед смертью она кому-то звонила. Кому и зачем, сейчас выясняет следствие. Возбуждено уголовное дело. Предварительной причиной Беляевской трагедии прокуратура Российской Федерации по Оренбургской области называет дефект в кладке кирпича и значительная степень износа здания. С подробностями старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Оренбургской области Анжелика Ленькова.
Проводятся допросы. Допрошенные 18 человек педагогического состава и отдела образования. Всего 70 свидетелей, участников происшествия. Пока в ходе следствия предварительные выводы направлены на то, что кирпичная кладка, раствор был небольшой, практически нулевой прочности.
3 октября в Оренбурге день траура. 3 из погибших девочек будут похоронены на Беляевском кладбище. 2 девочки-мусульманки в соседних селах Алабайтал и Жанаталап. Чтобы получить полное среднее образование, Венера Исхакова и Гульнар Шагвалеева специально приехали из родных сел в Беляевку, где снимали квартиры. От областной администрации семьи погибших детей получат по 300 тысяч рублей. По 100 тысяч рублей выделено пострадавшим. Состояние последних на данный момент стабильное. Опасений для жизни нет. Здание школы будет демонтировано. А с 6 октября занятия 2-5 классов по 20 человек будут проходить в здании Беляевской начальной школы. Вести туда детей на занятия родители боятся. Это здание было построено еще раньше разрушенного и представляет, по их мнению, для детей не меньшую опасность. Для «Радио Свобода» Елена Стрельникова, Оренбург.
В Волоколамском районе Московской области заложен первый камень будущей гоночной трассы Moscow Raceway. Инициаторами строительства первого в России автодрома для проведения международных соревнований любого уровня, в том числе даже Формулы-1, выступили частные инвесторы. В России уже предпринимались попытки построить гоночное кольцо такого уровня, однако все эти попытки провалились, рассказывает корреспондент «Свободы» Ольга Вахончева.
Первый в России многофункциональный автодром будет находиться почти в 100 километрах от Москвы по Новорижскому шоссе. Проект его разработал немецкий архитектор Герман Тильке, говорит корреспондент газеты «Советский спорт» Николай Мысин.
В «Формуле-1» есть, допустим, сколько-то поворотов интересных, быстрых. Вот он умеет и грамотно компоновать с учетом местности и так далее. Есть печально известный автодром «Маникюр», который тоже соткан из известных поворотов других трасс, вот он получился совершенно скучным. Здорово, если Тильке сумеет построить действительно трассу, которая будет сама по себе интересная, потому что чем интереснее трасса, тем больше шансов, что на ней будут проходить какие-то этапы престижных чемпионатов и той же Формулы-1.
Длина подобного спортивного сооружения обычно колеблется от 3 до 4,5 километров. И предназначено оно для проведения любых соревнований по кольцевым гонкам, в том числе и Формулы-1. Подробнее о специфике будущей трассы рассказывает ответственный секретарь Российской автомобильной федерации Сергей Ушаков.
Трасса, которая может принимать Формулу-1, она немножко отличается от тех трасс, которые у нас в стране на сегодняшний день есть и которые строятся. К сожалению, до настоящего времени у нас еще ничего не было построено, потому что мы имеем сейчас трассу национального уровня. В Смоленске у нас заканчивается стройка трассы категории 2, которая позволяет все международные соревнования проводить, кроме Формулы-1. И в 2009 году у нас будет закончена трасса в Домодедово, которая тоже будет категории 2, тоже будет проводить все, кроме Формулы-1. И вот это первая попытка построить у нас трассу такого вот уровня, который может принимать все соревнования по автомобильному спорту.
Между тем, спроектировать и приступить к строительству сложной спортивной автотрассы в России планировали еще лет 6 назад. Однако из-за дороговизны проекта даже частные инвесторы отказались от этой идеи. Государство же не должно заниматься возведением таких объектов. Почему, объясняет Сергей Ушаков.
Автомобильный спорт – это все-таки такая штука смотрибельная. То есть это что-то подобное театру, там, кино, какому-то развлекательному действию. То, в принципе, мы считаем, что это должно строиться не за государственный счет, а за счет каких-то инвесторов частных. Другое дело, когда речь идет о картинге, вот там государство должно строить для детей спортивные сооружения. Но у нас, к сожалению, нет большого опыта в строительстве таких сооружений. Конечно, участие иностранцев как подрядчиков в проведении такой работы – это положительная вещь, потому что они знают, как это надо делать на местности. За счет инвестора мы получаем некую спортивную площадку, на которой можем, я надеюсь, по крайней мере, проводить свои чемпионаты.
Действительно, ранее в России предпринимались попытки построить гоночное кольцо, но они успехом не увенчались.
Однажды в разговоре с господином Эклстоуном, который владелец Формулы-1, по поводу того, как и когда нам проводить Формулу-1 в нашей стране, он сказал совершенно гениальную фразу. Ребята, вы сначала развеете свой национальный автомобильный спорт, а потом думайте о Формуле-1. Ну, вероятно, вот те проекты, которые когда-то были у нас на слуху, они все не совсем, так сказать, экономически были целесообразны, поэтому не дошли до реализации. Вы знаете, я вообще, в принципе, очень осторожно отношусь ко всякого рода проектам, потому что на моей памяти там загнулось их очень много. Но я искренне надеюсь, что этот проект будет хорошо построен, быстро выполнен, и нам удастся там через 2 года, как они обещают, там открыть его и промчаться, что называется.
Скептицизм по поводу строительства в Москве многофункционального автодрома в спортивных кругах обоснован не только печальным опытом. Предприятие не только затратное, но и очень прибыльное. И именно финансовая сторона дела мешает его реализации, уверен корреспондент газеты «Советский спорт» Николай Мысин.
Когда вот этот был проект на Гатинской пойме, самый раскрученный и популярный вот несколько лет назад, то есть когда Эклстоун приезжал, шли уже переговоры с Ушковым, все в итоге застопорилось. Суть была в чем? Страна получает этап, все деньги, весь доход от этого этапа идет в Формулу-1, организация, которая принадлежит, вернее, Эклстоуну. А город, в свою очередь, получает доходы только от туристического бизнеса. Ну, вот наплыв туристов, гостиницы и так далее. Юрий Михайлович тогда это не устроил, он хотел свою долю именно дохода от проведения этапа. Эклстоун на это не пошел, в итоге все заглохло. Сейчас, не знаю, кстати говоря, кто действительно выступает инициатором, подозреваю, что все-таки правительство Громова. Тут важно просто, что они хотят получить на выходе. Имею в виду, что возникнет ли такой же вот конфликт, как тогда возник между Ушковым и Эклстоуном.
Строительство кольцевого автотрека международного класса планируют завершить в 2010 году. Пока же все чемпионаты России в этом виде спорта проходят на территориях заброшенных аэропортов или в картинг-центрах. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:29. Прежде чем продолжить программу, расскажу вам о содержании сегодняшнего выпуска радиожурнала «Поверх барьеров», который выйдет в эфир в 21:00 по московскому времени. Это «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Вы услышите очередную главу из книги Петра Вайля «Стихи про меня». «Распутин на оперной сцене» – так озаглавлена еще одна тема. Материал памяти академика Льва Гительмана и рассказ о книге «Историография германского фашизма» – все это в сегодняшних «Поверх барьеров», «Российский час», ведущая Марина Тимашева. Эфир в 21:00 по московскому времени, сразу после новостей. Сейчас в Москве 18:30. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Политсовет Союза правых сил высказался за самороспуск и создание новой либеральной партии с участием Демократической партии и партии «Гражданская сила». Окончательное решение должен принять съезд СПС, который назначен на 15 ноября. Сенат США одобрил 700-миллиардный план помощи финансовой системе страны. Оба кандидата в президенты, демократ Барак Обама и республиканец Джон Маккейн, поддержали план. Палата представителей ранее отвергла этот план, однако ожидается, что конгрессмены проведут повторное голосование. Следствие
считает, что покончившая с собой учительница школы в Оренбургской области, где накануне при обвале погибли 5 учениц, не могла быть виновной в трагедии. Менеджеры ТНК БП отозвали иск руководству нефтяной компании о нарушении их трудовых прав. Как заявил адвокат истцов Сергей Ахундзянов, жалоба отозвана в связи с решением акционеров ТНК БП о прекращении с 1 декабря полномочий Роберта Дадли на посту главы компании. Парламент Грузии продлил до 17 октября действие чрезвычайного положения в тех регионах, где находятся российские войска. Не менее 16 человек, по последним данным, погибли при взрывах в столице Ирака Багдаде. Свыше 30 человек получили ранения. Смертники подорвали бомбу у двух мечетей, где верующие отмечали окончание священного для мусульман месяца Рамадан. Президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес призвал всех жителей страны, не имеющих гражданства, получить эстонский паспорт. Сейчас в республике проживают около 100 тысяч человек, имеющих так называемый паспорт иностранца. По мнению экспертов, владельцы так называемых серых паспортов могут сейчас свободно посещать страны Евросоюза и Россию, поэтому никакой необходимости принимать гражданство Эстонии у них нет, рассказывает Мумин Шакеров.
После недавнего вооруженного конфликта в Грузии в средствах массовой информации появились сообщения о том, что посольство России в Таллине планирует выдавать русскоязычным жителям, не гражданам Эстонии, российские паспорта. Москва это категорически опровергает. В самой республике ажиотажа вокруг принятия местного гражданства нет, хотя в стране проживает около 100 тысяч человек, которые не имеют эстонского паспорта. Об этом рассказал Радио Свобода депутат местного парламента, член фракции центристской партии Эстонии Владимир Вельман.
Проблема с так называемыми негражданами Эстонии, людьми, которые имеют паспорт иностранцы, она известна давно. То есть очень долгое время этих людей тыркали и создавали достаточно сложные условия для того, чтобы получить эстонское гражданство. Но теперь, когда Евросоюз принял решение о том, что эти граждане могут без виза путешествовать в Евросоюзе, и аналогичное решение принято и МИДом России, эти неграждане оказались, можно сказать, в самом привилегированном положении, потому что это наравне с гражданами России, постоянно живущими в Эстонии. Они могут без виз ездить как по Европе, так и в Россию. Граждане Эстонии могут ездить без виз только в Европу. А поскольку для большинства жителей Эстонии преимущества граждан заключались только в том, что они могут участвовать в выборах в парламент, и в том числе в Европарламент, и больше никаких ощутимых вариантов у них не было, то они склоняются к тому, чтобы теперь оформить свое гражданство, в том числе и российское, получить для того, чтобы, так сказать, ну, иметь гражданство какой-то страны и с этим паспортом, используя как проездной документ, свободно ездить в обе стороны. Так что инициатива нашего президента, она запоздала минимум лет на 5.
Правильно я понял, что в настоящий момент, если Москва жителям Эстонии предоставит возможность получать российские паспорта, они с охотой это сделают?
Вы знаете, эта возможность у них была всегда. Но они очень долго ждали, что эстонское государство пойдет на встречу и, так сказать, в каком-то облегченном порядке выдаст эстонские паспорта. Этого не происходит. И идут такие косметические поправки к закону о гражданстве в части требований эстонского языка. Настолько большинство людей, которые пробовали проходить эти круги или не пробовали, не знают, что это настолько сложно, поэтому они просто будут брать российское гражданство, понимая, что это, так сказать, билет в два конца, и у них возможности выбора расширяются.
Это был депутат эстонского парламента Владимир Вельман. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В Москве 18 часов и почти 35 минут. Сейчас выпуск новостей культуры.
Британская рок-группа Police, основанная Стингом в конце 70-х годов, во время своего воссоединительного тура заработала в этом году самую большую сумму среди исполнителей рок- и поп-музыки – 115 миллионов долларов, по данным списка World's Best Paid Music Stars. Значительная часть доходов передается на благотворительные цели. В последний раз группа собиралась вместе в 1983 году. Основными лауреатами шведской премии за достойный образ жизни, называемой альтернативной Нобелевской премией, стала индийская супружеская пара Джаганатхан. На основе идей Махатмы Ганди о социальной справедливости они создали организацию «Земля для свободных землепашцев». Церемония награждения пройдет 8 декабря в здании шведского парламента. Французский хореограф и танцовщик сербского происхождения Жозеф Надж представляет на фестивале актуального искусства «Территория» в Москве спектакль «Антракт» по мотивам китайской книги «Перемен». Идеи хореографа воплощают 4 танцовщика, в том числе он сам, и 4 музыканта. Жозеф Надж руководит Национальным хореографическим центром Орлеана и известен как авангардный постановщик, использующий в своих балетах средства современного искусства. Серия детских книг под общим названием «Дэвид Бекхэм» будет выпущена издательствами при школах известного футболиста в Лондоне и Лос-Анджелесе. Выход первой книги назначен на следующий год. Имя ее автора пока не объявлено. В московском издательстве «Ад Маргином» вышла книга молодого грузинского писателя Зазы Бурчуладзе «Растворимый Кавка». У Бурчуладзе репутация известного тбилисского дэнди. Это вторая книга писателя, вышедшая по-русски в этом году. Эту новость комментирует Елена Фанайлова.
На фоне российско-грузинского конфликта выход второй за полгода книги Зазы Бурчуладзе выглядит почти вызывающим культурным жестом и вызывает нездоровый интерес. Почти так же, как отмена концертов Вахтанга Кикабидзе или, наоборот, участие Нино Катмадзе в антивоенном концерте группы ДДТ. Но это издание – обычная политика издательства «Ад Маргином» пропагандистов не только современной грузинской и украинской, но и литературы европейских постсоветских стран. Заза Бурчуладзе по внешнему поведенческому рисунку тихий 30-летний интеллектуал, предпочитающий в Москве говорить исключительно по-английски, у себя на родине известен как модный писатель. Он создает первоклассную прозу европейского образца с ехидными интонациями, кавкианскими сюжетами, с хорошим знанием нравов тбилисской богемы и грузинского характера. Без национального пафоса Бурчуладзе пишет, например, так. «Неужто же вы не убеждены, самобытные мои, что грузин все свои труды и дни употребляет на то, чтобы обрести хоть какую-нибудь кров, дабы был где преклонить свой хвост, а обретя, тотчас замечает, что последний хвост, а вместе с ним и зад его, к прискорбию, истерлись, улетучились, но, невзирая на это, все же под кровом хорохорится, ерепенится, хоть уже совсем без хвоста и без зада». Конец цитаты. Кто слышал это в авторском исполнении по-грузински, утверждает, что звучит невероятно красиво.
Комментарий Елены Фанайловой, а выпуск новостей культуры представил Марк Крутов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Сегодняшний выпуск рубрики «Политика онлайн» посвящен трагическому событию в русской литературе. У микрофона Кирилл Кобрин.
Ушел из жизни еще один представитель неофициальной ленинградской культуры 70-80-х годов – поэт Олег Охапкин. Он погиб еще 28 сентября, однако известие о его смерти появилось только сейчас. Последние десятилетия Охапкин находился как бы в тени, как и многие другие представители поколения дворников и сторожей, если вспомнить знаменитую песню Гребенщикова. Поэтому сообщения о трагедии «Поэт погиб во время пожара в больнице, в которой лежал» появились только в блог и на культурном портале Open Space, причем тоже со ссылкой на блоги. Итак, на сайте Open Space читаем краткий некролог.
Олег Охапкин был одним из самых известных деятелей ленинградской второй культуры 1970-1980-х годов. Он родился в 1944 году в Ленинграде, воспитывался в ортодоксально-православной семье и остался верующим на всю жизнь. Охапкин закончил ремесленное училище, учился также в музыкальном училище имени Мусоргского и в советское время перепробовал множество профессий, от археолога и грузчика до подшкипера на паруснике Седов и секретаря писательницы Веры Пановой. При советской власти Охапкин печатался в эмигрантских журналах, таких как «Грани» и «Эхо», был соредактором религиозно-философского журнала «Община». Его деятельность привела его к большим проблемам с КГБ, и в результате Охапкин несколько лет отсидел в карательных психиатрических лечебницах. После перестройки Охапкин издал несколько книг своих стихов. Первая вышла в Париже в 1989 году, а также публиковался в толстых литературных журналах «Знамя», «Нева», «Аврора». В 1995 году он получил первую державинскую премию за развитие российской оды.
Я позвонил соратнику Охапкина по неофициальному ленинградскому периоду, поэту Сергею Стратановскому.
Олег Охапкин... Олег Александрович Охапкин – это один из самых замечательных поэтов и людей нашего поколения. Он 44-го года рождения, и ныне покойный Виктор Борисович Кривулин, и как я. Мы были тем, что можно сейчас назвать семидесятниками. Это надо отличать от шестидесятников, поскольку, хотя мы росли и начали формироваться именно в 60-е годы, но в 70-е у нас уже не было никаких иллюзий, свойственных шестидесятникам. Поэзия Олега, а лучшие свои стихи он написал именно в 70-е годы, это и лирика, и некий духовный поиск. Он один из первых из нас обратился к христианству, обратился к Библии, и темы многих его стихов, и христианские, и библейские, у него такие большие поэмы, как «Испытание Иова», «Судьба Ионы», он все время проецировал свою жизнь на вот этих библейских персонажей, а судьба его сложилась тяжело. Тяжело и писательская судьба, и человеческая. Он проходил в 70-е годы свидетелем по делу Пориша, по делу христианского журнала «Община». И была реальная опасность, что его также арестуют, и что его ждет тоже судьба Пориша. К счастью, этого не случилось, но этот эпизод, который он тяжело переживал, как я помню его в этот период, к сожалению, способствовал развитию его болезни, и в 90-е годы он часто попадал в больницу, и я думаю, что вот это развитие болезни, толчок был дан именно этим самым процессом. Но он был человеком замечательным, очень благожелательным, очень светлым, человек образованный, хотя он не закончил никакого института, и он всегда меня поражал, так сказать, своими большими знаниями поэзии и вообще в литературе, не говоря уже о религии и церковной жизни. Мир праху его.
Поэт Сергей Стартановский о покойном Олеге Охапкине. А вот как Охапкина вспоминает петербургский историк неофициальной культуры 70-х годов Вячеслав Долинин.
Он вошел в литературу в 60-е годы и в официальной печати до 90-го напечатал всего несколько стихотворений. Охапкин участвовал в клубе 81, участвовал в литературных чтениях, которые проходили на квартирах. Жизнь его складывалась, конечно, не гладко, как жизнь вот всякого неофициального поэта. Дергали его на допросы в КГБ. Работал он, где попало, ну, в том числе и кочегаром, как очень многие неофициальные литераторы. Охапкин был верующим человеком. Он мне в лагерь писал письма, и цензура их не пропускала под тем предлогом, что это были письма религиозного содержания. Для петербургской литературы потеря Охапкина, очень значительная потеря, и масштаб ее сейчас просто трудно оценить.
Говорил петербургский историк неофициальной культуры Вячеслав Долинин. Онлайн-радио-некролог Олегу Охапкину завершим стихами, как и подобает, когда мы говорим о поэте. «Кто там скачет, хохочет и вьюгой гремит? Это Санкт-Петербург, бронза, хлябь и гранит. На Орфей не Евгений, но ветром гоним со стихией стихией, беседую с ним». Петербург – это больше, чем город и миф. Слышу вой проводов, это лирный прилив. Город мой, всероссийский аттический бред. Сколько слышал ты диких и тихих бесед. Не твоей ли красы золотая тоска нашей лирной грозы изломила каскад? Я люблю твой знобящий, завьюженный вид. Город жизни моей жуткий сон аонит. Нет ни Тибр и ни море, студеная зыбь петербургской Невы, инфлюенса и грипп. Олег Охапкин. Отрывок стихотворения «Санкт-Петербург». О погибшем поэте. Очередной выпуск рубрики «Политика онлайн». Кирилл Коблин.
Московское время 18 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Политсовет Союза правых сил высказался за самороспуск и создание новой либеральной партии с участием Демократической партии и партии «Гражданская сила». Окончательное решение должен принять съезд СПС, который назначен на 15 ноября. Сенат США одобрил 700-миллиардный план помощи финансовой системе страны. Палата представителей ранее отвергла этот план, однако ожидается, что конгрессмены проведут повторное голосование. Следствие считает, что покончившая с собой учительница школы в Оренбургской области, где накануне при обвале погибли 5 учениц, не могла быть виновной в трагедии. Менеджеры ТНК БП отозвали иск руководству нефтяной компании о нарушении их трудовых прав. Как заявил адвокат истцов, жалобы отозваны в связи с решением акционеров о прекращении с 1 декабря полномочий Роберта Дадли на посту главы компании ТНК БП.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Очередной выпуск своей экономической панорамы представит Иван Трефилов.
Сенат Конгресса США одобрил план поддержки национального банковского сектора. Он дает право министру финансов Генри Полсону немедленно использовать 250 миллиардов долларов из федерального бюджета для выкупа проблемных активов и стабилизации внутреннего фондового рынка. Еще 100 миллиардов долларов могут быть задействованы по решению президента, а 350 миллиардов – санкции Конгресса. Насколько важна такая поддержка для финансовых рынков? Об этом эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов.
Сомневаюсь в том, что 700 миллиардов непосредственно ликвидируют последствия кризиса или ликвидируют сам кризис, потому что, как известно, он разрастается, и все проблемные активы, которые сейчас циркулируют на рынке, они, конечно же, превышают 700 миллиардов. Здесь основная цель этой меры, как было отмечено, скажем так, вернуть доверие на рынке, причем доверие между экономическими агентами. Но сам вопрос кризиса это не решит. В этом отношении мне кажется, что мера эта временная, и в любом случае в следующем году американское правительство и новый президент будут вынуждены продолжить вливание.
В свою очередь, аналитик инвестиционной компании «Антанта Пиа Глобал» Максим Асачи считает, что этот план полезен только Соединенным Штатам, но никак не остальному миру.
План, одобренный Сенатом, приведет к инъекции в мировую финансовую систему 700 миллиардов долларов. Это, естественно, приведет к раскрутке глобальной инфляции. И с точки зрения американской экономики, это, конечно, фактически использование тактики «beggar my neighbor», то есть удар в спину кинжалом соседа, да, моего соседа. Таким образом, Соединенные Штаты перекладывают бремя своих проблем на остальную мировую экономику. Если бы этот план был не принят, это означало с большой вероятностью очень большие неприятности для американской экономики. А эти неприятности в конечном итоге бы привели к весьма тяжелой U-образной рецессии. То есть рецессии не на пару кварталов, а на год и более.
В связи с этим, как считают эксперты, мировые финансовые рынки в перспективе будут стараться уменьшить свою зависимость от США, говорит Дмитрий Абзалов.
На данном этапе принятие плана Полсона, на самом деле в любом виде, достаточно позитивно будет отмечен на фондовых рынках, на финансовых рынках в других странах. Но в долгосрочной перспективе все равно региональные экономики будут отвязываться от американской финансовой системы. И в этом отношении, конечно, зависимость будет уже ниже. На данном этапе, именно на данный момент, падение американской экономики – это существенный удар по любому рынку, в том числе по российскому.
С этим мнением согласен и аналитик компании «Антанта Пиа Глобал» Максим Асачи.
Действительно, Соединенные Штаты фактически монополизировали влияние на мировую финансовую систему. Доллар является основной резервной валютой. Американская экономика сейчас является основным источником зла в экономике, да, основным источником неопределенности, основным источником кризисных ситуаций. Естественно, было бы чрезвычайно важно для остальных экономик, ну, скажем так, снизить это негативное влияние со стороны Соединенных Штатов. То есть из такой вот монополярной системы сделать многополярную, где Соединенные Штаты будут играть важную, но не единственно важную роль.
Но что должны делать европейские и азиатские финансовые системы, чтобы Соединенные Штаты не оказывали на них столь серьезного влияния? Максим Осадчий продолжает.
Европа уже этим по существу занимается, и длительное время евро набирает силу. Не исключено, что на аналогичные меры пойдут азиаты. Создание каких-то азиатских финансовых валют. Ну и кроме того, сейчас вот очень сильно укрепляется Китай, который по экономической мощи может как бы составлять достойную конкуренцию империи доллара.
Что касается российского финансового рынка, то по оценке эксперта Центра политической конъюнктуры Дмитрия Абзалова, в перспективе он по-прежнему будет весьма зависим от внешних факторов.
Основной экспортный ресурс Российской Федерации – это сырье. И понятно, что положительные новости из-за океана и, например, с западных рынков существенно будут толкать цены на нефть, в том числе на металлы, вверх. И в этом отношении, конечно же, будет расти российский рынок. Так что я думаю, что сейчас связь или корреляция проходит именно через рынки сырья. Не представляет что это увеличит стоимость барреля и сырьевых товаров, что в свою очередь даст инвесторам стимул по возвращению денежных средств на российский рынок.
Похожая точка зрения и у аналитика инвестиционной компании «Антанта Пиа Глобал» Максима Осадчева.
России желательно пока маневрировать в рамках своих пока весьма слабых возможностей. Маневрировать – это, скажем так, понимать, что мы вовсе не являемся полюсом, в отличие от Соединенных Штатов, ни в экономическом, ни в финансовом, ни в политическом плане. Нам необходимо занимать какую-то взвешенную позицию, которая позволит, ну, скажем так, минимизировать последствия глобального кредитного кризиса. А мы видели, что когда мы переходим от такого взвешенного маневрирования к каким-то очень активным и жестким действиям, ну, скажем, геополитики, то в итоге мы пожинаем у себя бурю.
Ожидается, что в пятницу план поддержки американской финансовой системы повторно обсудит Палата представителей Конгресса США. В начале недели попытка рассмотрения этого документа там закончилась неудачно.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор, обозреватель «Радио Свободы» Иван Трифилов. И завершает нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока». Мусульмане по всему миру отпраздновали окончание священного месяца Рамадан. Интересно, что в западных странах, в Нидерландах, например, где проживает около миллиона мусульман, представители разных диаспор начинают праздновать окончание Рамадана в разное время. О старинных традициях в условиях современного общества наш корреспондент в Амстердаме Софья Корниенко.
Мы называем этот праздник Ид аль-Фитр. Сегодня понедельник, и еще не ясно, когда праздник наступит. Все зависит от луны. Только после появления в небе молодого месяца на следующий день можно начинать праздновать. Мы пока не знаем, когда точно, говорит рядовой прихожанин одной из голландских мечетей. Астрономам, которые точно назвали время начала нового лунного цикла, он не доверяет. Менеджер бетонной фабрики Forby Prefab Beton.
Welcome by Forby Prefab Beton.
Добро пожаловать в компанию Forby Prefab Beton, крупнейшего производителя бетона в Нидерландах. В нашей компании 30% персонала исповедуют ислам. Луна вращается и вращается, а мы так и не знаем, когда же наступит конец месяца Рамадана, когда давать нашим сотрудникам отгулы. Ничего не понятно. День королевы заранее планируется, все остальные праздники тоже, а с этим все какие-то загадки. Не то в понедельник, не то во вторник. Корреспондент нидерландского телевидения. А вы знаете, когда будете праздновать окончание Рамадана? Рабочий бетонной фабрики. Точно не могу сказать, во вторник или в среду. Корреспондент. Начальство фабрики жалуется, что им не совсем удобно планировать производственный процесс, раз они не знают заранее, когда рабочих не будет на местах. Вы это понимаете? Я их хорошо понимаю. Но пока вы не видите месяца. Нет, пока ничего не видно. Итак, кто-то ждет новостей из Кувейта, кто-то звонка с родины, а у турецкой диаспоры вообще свои правила. Пришло время для удобства европейских работодателей решить этот вопрос раз и навсегда, сказал в интервью телепрограмме «Нова» швейцарский философ Тарик Рамадан. Мне кажется, нам необходим в каждой стране национальный совет, который принял бы решение, когда нам одновременно начинать празднование окончания Рамадана. Безусловно, конечно, всех мусульман не объединить, но основная масса последует решению такого совета. На мой взгляд, будущее именно за сбалансированным подходом. Нидерландская телепрограмма «Эйн ван Дах» к завершению месяца Рамадана провела соцопрос среди проживающих в стране молодых мусульман. В опросе приняли участие около 800 юношей и девушек. Почти половина из них призналась, что им тяжело бывает придерживаться традиционных для мусульманина правил, живя в Голландии. Треть опрошенных считает, что религиозные предписания для мусульман в западных странах должны быть смягчены. Также треть считает себя менее религиозными, чем их родители. 52% говорят, что степень их религиозности такая же, как у родителей. Лишь 8% считают себя более верующими, чем предыдущие поколения. По результатам опроса, 72% молодых голландских мусульман посещают мечеть только по праздникам. Однако 3/4 опрошенных посещали воскресную религиозную школу, и 83% собираются в будущем отправить в такую школу собственных детей. При этом 2/3 высказали мнение, что религиозные школы пока недостаточно адаптированы к жизни современного голландского общества. В ритуалах священного месяца Рамадана принимает участие подавляющее большинство мусульманской молодежи – 97%. Поют боснийские мусульмане в голландском городе Арнеме. Юный прихожанин из боснийской диаспоры. Когда целый месяц постишься, то думаешь все время о тех людях, которым все время нечего есть. Начинаешь им больше сострадать. В обычной суете как-то меньше обо всем этом задумываешься. Я во время поста больше всего думаю о войне в Боснии, о тех членах нашей семьи, которые погибли. Я думаю о том, что людям еще надо очень многое научиться понимать.
Это был репортаж корреспондента радио «Свобода» в Амстердаме Софьи Корниенко. Он прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Эта рубрика завершила третий информационный час программы «Время свободы». Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Шара, ведущий итогового выпуска нашей программы. Андрей, вам слово, как всегда.
Добрый вечер, Андрей. Подробности расследования гибели подростка в Оренбургской школе. Почему стала возможной эта трагедия? В открытии программы эта тема. Партия «Союз правых сил» определила сегодня свое политическое будущее. Никакого будущего этой партии нет, она сама распускается. И теперь вопрос, как будут чувствовать себя демократы под управлением Кремля в новосозданной партии. Сенат США поддержал правительственный план спасения банковской системы. Ощущают ли влияние финансового кризиса российские бизнесмены? Сегодня поговорим о малом бизнесе, потому что интересно не только, как чувствуют себя банки, крупные корпорации, но и эти люди, которые вот ежедневным трудом зарабатывают себе на хлеб, будучи бизнесменами. И, наконец, в конце программы о скандале и крупном таких слухах последних дней, о том, что руководство «Зенита» и «Баварии» отрицает обвинения в коррупции, связанные с полуфинальным матчем Кубка УЕФА прошлогоднего, кто каким образом распространил порочащую футбольные клубы информацию. Вот такова главная тема эфира. Через час 10 минут жду всех у радиоприемников.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы вел Андрей Шароградский, продюсеры Андрей Амочкин, Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Сразу после нашей программы в эфире «Свобода» передача «Время гостей». Военный бюджет, осенний призыв ее тема. Приглашен военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец, а ведет «Время гостей» сегодня Владимир Бабурин. Но я прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Под завалом погибли 5 11
Во время учебы никаких строительных.
Власти всячески стараются мотивировать людей в пользу...
Наблюдатели ЕС могут посещать зону, граничащую с Южной Осетией, проходя через три
российских... Пассажиров снимали борт обычным трапом, никакого пожара не было.
Члены царской семьи были реабилитированы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».